Глава 9. О морали бегства. Так ставится проблема сопротивления злу в ее наиболее острой, напряженной, трагической части, решающий вопрос о допустимости физического понуждения и пресечения. С самого начала ясно, что эта постановка вопроса не только существенно отличается от той постановки, которая была выдвинута проповедниками непротивления, но и целиком отвергает ее, ибо их постановка всецело покоится на недостаточном, неверном духовном опыте, чисто личном, предметно непроверенном, философски незрелом. Они не испытывают предметно и подлинно то, о чем говорят, наивно отправляясь от собственных душевных состояний и не подозревая о том, что это философски опасно и недопустимо. Опыт каждого ограничен и в размерах данных ему способностей, и в составе изначально доступных ему содержаний. И каждый человек имеет задание растить, очищать и углублять свои способности, и предметно проверять, умножать и углублять свои жизненные содержания. Пренебрегая этим, он обрекает себя на духовное измельчание и оскудение. Но если таково призвание каждого человека, то для философствующего и учительствующего писателя сомнение в состоятельности и верности своего духовного опыта является первой обязанностью, священным требованием, основой бытия и творчества. Пренебрегая этим требованием, он сам подрывает свое дело и превращает философское искание и исследование в субъективное излияние, а учительство — в пропаганду своего личного уклада со всеми его недостатками и ложными мнениями. Как бы ни был одарен человек, ему может нравиться дурное и уродливое. Он может просмотреть глубокое и в безразличии пройти мимо священного и божественного. Его одобрение не свидетельствует о достоинстве одобряемого. Его порицание может быть основано на чисто личных отвращениях и пристрастиях или на панических уклонениях бессознательного, фобиях. Его убеждение может быть продуктом отвлеченной выдумки, склонности к парадоксу, к умственной аффектации, к необузданному протесту или рисующейся стилизации. И беда, если опасность и недопустимость такого учительства ускользнет от философа, если религиозность не научит его умственному смирению, если он начнет благоговеть перед своими пристрастиями и отвращениями, тогда вся его философия окажется в лучшем случае удачным самоописанием, как бы автопортретом его души, а его учение — призывом к воспроизведению этого портрета в других душах. Для того, чтобы учить, например, о соотношении зла и любви, недостаточно представлять себе то, что обычно представляют себе при этом философски неискушенные обыватели. Зло совсем не совпадает с тем, что меня возмущает, или что меня особенно возмущает, или что меня всегда возмущает. Любовь совсем не есть жалостливое содрогание при виде чужого мучения, или удовлетворение от чужого удовлетворения, или желание всегда владеть тем, что нравится, и так далее. Если мыслитель успокаивается на таком или подобном этому истолковании, да к тому же еще мнит себя обладателем последней истины, то он обеспечивает себе трагикомический результат в виде претенциозного лжеучения. И дело совсем не сводится к ошибке в логическом определении. Ошибку надо искать не столько в мышлении, сколько в духовном опыте. Не каждый человек имеет подлинный опыт подлинного зла, подлинной любви, религиозности, воли, добродетели и так далее. Огромное большинство людей и не заботится о приобретении его, и не знает, как он приобретается. Многие, быть может, и не хотели бы приобрести его, если бы даже захотели и начали стараться. Трудно было бы и требовать этого от всякого обывателя как такового. Но учительствующий философ, который удовлетворяется своими личными, домашне-обиходными представлениями, вводит духовные пределы своей личности в состав изображаемых им священных предметов и сознательно или бессознательно пытается узаконить, канонизировать для человечества свою немощность и слепоту. К сожалению, в русской философствующей публицистике такой способ творить и учить является слишком распространенным. и даже исключительная художественная одаренность не всегда спасает от этого ложного и вредного пути. Постановка проблемы о допустимости борьбы со злом посредством физического сопротивления требует от философа прежде всего наличности верного духовного опыта, восприятии и переживании зла, любви и воли, и далее нравственности и религиозности. Ибо вся эта проблема состоит в том, что нравственная, благородная душа ищет в своей любви религиозно верного, волевого ответа на буйный напор внешнего зла. Истолковывать эту проблему иначе значит обходить ее или снимать ее с обсуждения. И вот Лев Николаевич Толстой и его последователи стараются прежде всего обойти эту проблему или снять ее с обсуждения. Под видом разрешения ее они все время пытаются показать ищущей душе, что такой проблемы совсем нет. Ибо, во-первых, никакого такого ужасного зла нет, смотри примечание «звездочка», а есть только безвредные для чужого духа, смотри примечание «две звездочки», заблуждения и ошибки, смотри примечание «три звездочки», слабости, смотри примечание «четыре звездочки», страсти, смотри примечание «пять звездочек», грехи и падения, смотри примечание «шесть звездочек», страдания, смотри примечание «семь звездочек», и бедствия, смотри примечание «восемь звездочек». Во-вторых, если бы зло обнаружилось в других людях, то надо от него отвернуться и не обращать на него внимания, не судить и не осуждать за него, тогда его все равно что не будет. В-третьих, любящему человеку эта проблема и в голову не придет, ибо любить значит жалеть человека, не причинять ему огорчений и уговаривать его самого, чтобы он тоже любил, а в остальном не мешать ему, так что любовь исключает даже возможность мысли о физическом сопротивлении. В-четвертых, эта проблема пустая, потому что нравственный человек заботится о самосовершенствовании и предоставляет другим свободу самоуправления, отвращая от них свою волю и усматривая во всем происходящем волю Божию. И, наконец, в-пятых, если уже бороться с внешним злом, то всегда есть и другие, лучшие и более целесообразные средства и меры. Это означает, что самая сущность зла и отношение к нему, самая сущность любви и нравственности, воли и ее направления, самая основная природа религиозности и даже состав человеческих отношений и столкновений с начала и до конца истолковывается так, что проблема оказывается обойденную или снятую с обсуждения. Драматический элемент ее растворяется в сентиментальной идеологии. Трагическая глубина ее замалчивается. Добродетель наслаждается своей любовью, а порок беспрепятственно изливает свою злую волю в мир. Таким образом, граф Лев Толстой и его единомышленники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за разрешение ее. Трудно найти в их писаниях какое-нибудь суждение по этому вопросу, которое не обнаруживало бы дефектов их духовного опыта и их стремление уклониться от вопроса и ответа. И если пристальнее всмотреться в это бегство философа от разрешаемой им проблемы, то неизбежно вскроются те глубокие основы его миросозерцания и самочувствия, которыми обусловлена вся эта типичная для его публицистики ошибка. Здесь достаточно коснуться этих основ, только указать на них для того, чтобы осветить ее истоки. В центре всех философических исканий Льва Толстого стоит вопрос о моральном совершенстве человека. От разрешения этого вопроса зависит и им определяется все остальное. Именно в ответе на него тонет и исходный страх смерти. Именно опыт морального совершенства открыл ему и смысл всей жизни – и возможность заполнить ужаснувшую его в начале богопустынной современной души. Строго говоря, все миросозерцание Льва Толстого выращено им из морального опыта, который вознесся надо всем, все судил и осудил, все заменил и вытеснил. И религиозный опыт, и жажду знания, и силу художественного самозаконного видения, и правосознание, и любовь к родине. Моральность стала самой высшей, самодавлеющей и единственной ценностью, пред которой обесценилось все остальное. Все учение его есть не что иное, как мораль, и в этом заложено и этим определено уже все дальнейшее. Мораль Толстого, как философическое учение, имеет два источника. Во-первых, живое чувство жалостливого сострадания, именуемое у него любовью и совестью. И, во-вторых, доктринерский рассудок, именуемый у него разумом. Эти две силы выступают у него обособленно и самодавлеюще, не вступая ни в какие высшие, исправляющие и углубляющие сочетания и отнюдь не сливаясь друг с другом. Сострадание поставляет его учению непосредственный материал. Рассудок формально теоретизирует и развивает этот материал в миросозерцающую доктрину. Всякий иной материал отметается как мнимый и фальшивый, откуда бы он ни проистекал. Всякое отступление от рассудочной, дедуктивной последовательности отметается как недобросовестная уловка или софизм. Все миросозерцание его может быть сведено к тезису «надо любить, жалеть», к этому приучать себя, для этого воздерживаться и трудиться, в этом находить блаженство, все остальное отвергнуть. И все его учение есть рассудочное развитие этого тезиса. Именно форма рассудочной морали придает его учению черту раздвоенного самочувствия, постоянно памятующего о своем грехе и противопоставляющего себя своей злой похоти. Моралист всегда внутренно раздвоен. Он напуган собственной грешностью, мнительно оглядывается на нее, педантически следит за ней, судит ее, запугивает ее и остается сам запуганным ею, всегда готовым к самопонуждению и неспособным к цельному, сильному героическому порыву. Но именно такая цельность и такой порыв бывают необходимы для внешнего пресечения зла. Далее, форма рассудочной морали придает его учению черту всеуравнивающей строгости, признающей только полноту недостижимого идеала, только одну линию, один критерий, и притом прямую линию, никаких отступлений. Для рассудка все ясно и просто. Он не видит сложности внутренней и внешней жизни. Он не знает трагических противоречий. Его дело упростить сложность до ясности и свести ясность к систематическому единству. Он слеп для реальности и имеет дело только с отвлеченными понятиями. В морали он дает единый критерий, схему, трафарет, штамп, и отметает то, что ему не покоряется. Он ригорист, его тянет к общеутвердительным и общеотрицательным суждениям. Все есть или А, или не А. Всякое А одобряется, всякое не А осуждается. А все остальное вызывает его гнев как изобретение своей корысти и недобросовестности. Отсюда неспособность рассудка усмотреть сложность и глубину жизненных положений и отношений. Отсюда и неспособность его разрешать вопросы жизненной целесообразности, которые превращаются для него в вопросы моральной верности. Но именно видение сложности и целесообразности жизни отношений бывает необходимо для физического сопротивления злу. Далее, форма рассудочной морали придает учению Толстого черту своеобразного эгоцентризма и субъективизма. Запуганный своими греховными вожделениями и необходимостью подвести их под суд единого прямого критерия, моралист начинает испытывать зло своей души как подлинное, главное и единственное зло и свою внутреннюю моральную борьбу как центральное событие мира. Мораль всегда учит не о добре и зле, а о личной доброте и личной порочности. Она занята атомом, человеческим индивидуумом, и кругозор ее внимания ограничен. Моралист отвращен обычно ото всего, кроме непосредственного состояния личной души. Это объясняется тем, что мораль есть, хотя, в общем, и необходимая, но первичная, низшая стадия восхождения к практическому совершенству. На этой стадии первоначальная инстинктивная установка себелюбия, присущая самосохраняющейся особи, является еще непреодоленной. Направленность, интенция личной воли и внимания уже обновлена и вступила в духовную стадию, ибо человек ищет некоего объективно значащего совершенства. Но предметный объем внимания очерчен пределами личности, и прежний инстинктивный эгоизм уступил свое место моральному эгоцентризму. Моралист есть существо, завернувшееся в себя, интровертированное и сосредоточенное на своих состояниях и переживаниях, на своих склонностях и заслугах. Для него важнее и ценнее воздержаться самому от какого-нибудь дурного поступка, чем внести целую живительную струю в общественную, церковную, национальную или общественную жизнь. Это сосредоточенность на своем, внутреннем, и притом именно с точки зрения моральности, бывает у него нередко столь сильна, что он фактически верит в реальность своего личного настроения и не очень верит в реальность чужих душевных состояний и чужих внешних поступков. Постоянно разбираясь в своей душе и педантически добиваясь верного знания ее и верного суждения о ней, он не научается верно воспринимать чужие настроения и привыкает считать чужие души темной, неизвестной, невоспринимаемой сферой, о которой ни он, ни кто другой не вправе судить. Необходимая каждому человеку работа внутреннего самосовершенствования постепенно приобретает в его жизни подавляющее исключительное значение, доходя иногда до моральной мнительности и подозрительности. Он становится пленником, рабом собственной добродетели. И если он при этом отметает все остальные духовные измерения и возводящие пути, то жизнь его приобретает оттенок самоопустошающегося педантизма. Понятно, что такому человеку естественно взывать к моральному самосовершенствованию и видеть в нем духовную панацею, и неестественно воспитывать других и бороться с общественно объективирующимся злом. В момент семейной, национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасливо рефлектировать на свою внутреннюю моральную безошибочность и праведность и приглашать других к такому же непротивлению, напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе распространяться и заботился только о своей личной незараженности. Наконец, вся эта постановка вопроса ведет к тому, что в учении Толстого моральная верность душевного состояния оказывается высшей, самодавлеющей целью, главным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и стремлений. Если для религиозного человека моральность есть условие или ступень, ведущая к боговидению и богоуподоблению, если для ученого моральность есть экзистенц минимум истинного познания, если для политика-патриота моральность обозначает качество души, созревшей к властвующему служению, то здесь моральность есть последняя и ничему высшему не служащая самоценность. Достигший ее, достиг чего-то последнего и безусловного, того, в чем смысл человеческой жизни и чем невозможно пожертвовать, ибо оно выше всего и нет ничего высшего. Все подчиняется моральности, все оценивается ее критерием, она всему цель, для нее все средство. Все можно и должно отдать за нее и ради нее, но жертвовать ею хотя бы частично, хотя бы на момент, бессмысленно, противоестественно, кощунственно. Достигнув своего сокровища, скупой рыцарь владеет мирами и не может отдать его за что-нибудь другое, пока не перестанет быть скупым рыцарем. Именно поэтому моралист такого уклада, если только он последователен, неизбежно будет обречен в жизни на чудовищные положения. Ибо в самом деле, что ответит он себе и Богу, если, присутствуя при изнасиловании ребенка озверелую толпою и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеев, взывая к их очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству свершиться, останется жить сознанием своей моральной безукоризненности? Или он здесь допустит исключение? Но во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей праведностью и совершит зло, воспротивившись насилием? Если это высшее доступно ему и признается им, то его необходимо формулировать. А если оно будет формулировано, то что же останется от всей пресловутой доктрины непротивления?